Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем наши беседы по библейской истории Нового Завета. Большую часть своей жизни Христос провел как религиозный учитель. Для иудейских учителей, которых называли рабби, было совершенно естественно проводить образ жизни странника. Они переходили с места на место, обычно сопровождаемые своими учениками, и в этом смысле Христос не был исключением. Его также называли учитель, то есть рабби. У него были ученики, апостолы. Подобно другим иудейским учителям, Спаситель в основном трудился в синагоге, месте, где иудеи собирались для богослужения каждую субботу. Он также говорил с народом, где бы он его ни встречал. Часто вокруг Христа собирались очень много народа. Но учительство Христа захватывало воображение людей. Когда люди его слушали, то понимали, что перед ними не обычный учитель, не обычный рабби. Он не похож был на чего-либо ученика, повторявшего, что он слышал от других. Христос говорил совершенно новые вещи о людях и о их взаимоотношениях с Богом. Мнения о Христе разделили народ. Одни говорили, что он учит как власть имеющий, а фарисеи утверждали, что Христос был обманщиком. Вот дело в том, что существовало два вида учения. Первое называлось «учение из уст в уста». Это когда человек передает то, что он слышал от других. Вот кто-то меня сейчас слушает и учится. Но ведь я-то говорю не то, что я сам придумал, а то, чему я был научен от своих учителей. И так из поколения в поколение идет передача информации. Это называется учением из уст в уста. Но была и другая форма учения. Она называлась учением со властью или учением как власть имеющий. Это когда человек говорит то, что никто никогда не слышал. То, чему невозможно было от кого-то из людей научиться. То вывод был один. Либо этот человек несет от себя тину, либо он сумасшедший, как, кстати, говорили о Христе его родственники. Но ведь, глядя-то на Христа, никто не мог поверить, что он действительно не в себе. Поэтому оставалось только одно объяснение. Это было учение от Бога. В данном случае власть заменяет слово «Бог», которое иудеям было запрещено произносить. То есть многие считали, что он говорит от Бога, и поэтому то, что Христос говорил, производило очень сильное воздействие на людей. Ну а учение, проводившее столь резкое разделение среди слушателей, касалось одной темы – личности Иисуса из Назарета. Кто он? Мессия? Пророк или обманщик? В Новом Завете к Иисусу применяются следующие титулы – Сын Человеческий, Сын Божий, Христос или Мессия и Господь. Вот давайте немножко поговорим об этих титулах. Сын Человеческий. Что это означает? Сын Человеческий – это титул, который Христос наиболее часто применял для обозначения себя и своей деятельности. Этот термин встречается только в Евангелиях и только в прямой речи, когда Христос говорит сам о себе. Тот себя он всегда называет Сыном Человеческим. Наверное, единственное исключение – это в книге «Деяния апостольских», где Сыном Человеческим Христа называет первомученик архидиакон Стефан. «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога», – восклицает Стефан перед смертью. Ну а что означает это «Сын Человеческий»? Некоторые считают, что когда Христос называет себя Сыном Человеческим, то он просто желает подчеркнуть, что частью своей природы он был простым человеком, а другой частью он мог быть описан только титулом Сын Божий, то есть это Бога-человек. Но Сын Человеческий означает гораздо больше, нежели простое указание на человеческую природу Спасителя. Например, Христос говорит о Сыне Человеческом, грядущем на облаках силою многою и славою. Или о Сыне Человеческом, который воссядет одесную силы Божией. Такие утверждения вряд ли указывают на человеческую природу Христа. Наоборот, это явное свидетельство божества Сына Человеческого. Для того, чтобы попытаться ответить на этот сложный вопрос, надо поставить его следующим образом. А вот что приходило в голову слушателям Христа, когда они слышали от него выражение «Сын Человеческий»? А поскольку первые его слушатели были иудеи, то для ответа лучше всего привлечь иудаизм. И в первую очередь Ветхий Завет. В Ветхом Завете «Сын Человеческий» используется в двух смыслах. Первое. Чаще всего это выражение означает «просто человек», в отличие от Бога. Тогда оно подчеркивает слабость человека в противоположность силе Бога. К некоторым пророкам Ветхого Завета Бог обращался «Сын Человеческий». То есть это был способ провести различие между ними и их Господом. И второе значение. Это выражение совершенно в ином смысле используется в книге пророка Даниила в 7 главе. Вот там нет противопоставления слабости человека и силе Бога. Я зачитаю этот отрывок. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не приедет, и царство его не разрушится». Конец цитаты. Вот, кстати, именно это место почти дословно произносит Христос на суде перед первосвященником в подтверждении своего ответа на вопрос о мессианстве. Он говорит: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Это очень схоже вот с цитатой из книги пророка Даниила. Также похожее значение «Сын Человеческий» содержится в некоторых апокалипсисах, которые были очень популярны во времена Христа. Например, в апокалипсисе Еноха «Сын Человеческий» вновь появляется как сверхъестественный божественный посланник для осуществления суда над человечеством. Тоже значение имеет «Сын Человеческий» и во второй книге Ездры и так далее. Значит, есть два факта, которые следует учитывать, прежде чем мы решим, что Христос подразумевал, называя себя Сыном Человеческим. Первое. В Ветхом Завете «Сын Человеческий» использовалось для обозначения человека и его отличия от Бога. И второе. В книге пророка Даниила и некоторых иудейских апокалипсисах «Сын Человеческий» — это сверхъестественное существо, наделенное божественной силой. Похоже, что оба эти факта относятся к делу. Если выражение «Сын Человеческий» не имело четко выраженного значения в арамейском языке, на котором говорил Христос, если оно имело двоякий смысл, то Спаситель мог придавать ему такое значение, какое он желал. Сама двусмысленность выражения «Сын Человеческий» была удобным самообозначением Спасителя, где один смысл, простой и обыденный, то есть «Сын Человеческий», просто как человек, становился прикрытием другого, относимого к исключительно божественной области. Значит, Спаситель избрал этот титул как альтернативный титулу «Христос», о котором у иудеев были очень приземленные представления, и ему было бы сложно объяснить, что он понимает под деятельностью Мессии. А используя «Сын Человеческий», он избегал этих трудностей. Второй титул, который мы находим в Евангелии применительно к Спасителю, это «Христос», по-еврейски «Мешиах». Это такой титул, который Господь сам к себе не применял, за исключением одного случая. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Но есть 4 случая, когда его так называют другие люди, и он принимает этот титул. Первое. Когда Петр начинает понимать истину о том, кто его учитель, он говорит: «Ты Христос», на что Господь ему отвечает, что он блажен, ибо получил особое откровение Божие. В другом случае, на суде перед иудейскими властями, Спаситель признался первосвященнику, что он Мессия. Третье. В рассказе об исцелении одержимого бесами Христос не только позволил назвать себя Сыном Бога Всевышнего. Сын Бога Всевышнего — это и значит Христос, Мессия. Но даже велел исцеленному одержимому, он сказал ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь». И четвертое. Когда он шел по дороге возле Иерихона, слепой нищий по имени Братимей, крича, называл его Сыном Давидовым, что тоже означает заменитель слова «Мессия». Хотя стоявшие вокруг заставляли его молчать, Спаситель не делал этого и таким образом косвенно согласился с этим титулом. Значит, из всех этих 4 случаев ясно, что в каждом из них Господь по-разному относился к утверждению о том, что он Мессия или Сын Бога Всевышнего или Сын Давидов. Вот когда он стоял перед первосвященником, было ясно, что он будет осужден в любом случае, поэтому он без колебаний признал себя Мессией. Помните, на суде у первосвященника Каиафа спрашивает: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я». Хотя даже здесь он переформулировал концепцию Мессии через свое излюбленное «Сын Человеческий». Он дальше говорит так: «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Да, здесь. Сказал: «Да, я Мессия», да, назвал себя не Мессией, а Сыном Человеческим, как он всегда себя называл. Но на более раннем этапе, когда апостол Петр исповедовал его Мессией, Христос приказал ему и другим ученикам никому не говорить об этом. В двух других случаях он принимает мессианский титул от посторонних людей, ничего не отвечая на это. А вот в случае с бесноватым Господь даже велит рассказать о том, что с ним произошло, его друзьям и родным. Из всего этого становится очевидным, что позиция Христа позволять людям знать, что он мессия или нет, зависит от обстоятельств. И вот есть три соображения по этому поводу. Первое. Мы не должны забывать, что Евангелия писались не столько, чтобы сохранить историю жизни Христа и его учения, сколько в помощь христианам первого столетия. А ведь христиане, первые читатели Евангелия, были в том же положении, что и мы. Они знали о воскресении и верили в Иисуса из Назарета как Мессию. Постепенно слово «Мессия», по-гречески «Христос», стало использоваться как своего рода второе имя или фамилия, как оно используется сегодня у нас, когда мы говорим «Иисус Христос». Кстати, это объясняет то, почему слово «Христос» так часто используется в Евангелии от Иоанна, в то время как у других евангелистов оно почти не встречается. Ведь Евангелие от Иоанна было написано гораздо позднее других, в конце первого века, а тогда, к концу первого века, слово «Христос» стало уже неразрывным с именем Иисуса. Иисус Христос, так уже говорили повсеместно. Второе. Из Евангелия совершенно очевидно, что когда Спаситель и его современники говорили о Мессии, то они говорили о разных вещах. Для иудеев Мессия был политическим царем, а для Господа быть Мессией означало служение и послушание воле Божией. И для него открыто говорить о своем мессианстве означало замалчивать о подлинном смысле своего служения. Даже ученики, включая Петра, исповедовавшего Иисуса Христом, до его воскресения не совсем понимали, кем он был. Несмотря на близость к Спасителю, они неоднократно обнаруживали непонимание его намерений. Мы можем быть уверены в исторической подлинности этих изображений, ибо ведь когда писались Евангелия, то ученики уже были такими церковными героями, и никто не посмел бы их изображать в дурном свете. И третье. Похоже, что позиция Христа на самом деле менялась. Ведь вся его жизнь была смесью откровения и тайны. Это уже видно из того, что он предпочитал говорить о себе как о Сыне Человеческом, что было для слушающих-то неоднозначно, о чем я уже сказал. Для людей мыслящих поверхностно мессианские претензии Христа не позволили бы понять его подлинных намерений и вообще подлинного служения Мессии. Но в то же время многие случаи в жизни Христа, вот то, что мы с вами называли мессианскими местами, это крещение, искушение в пустыне, чудеса, преображение, вход в Иерусалим, все это утратило бы смысл, если бы Христос не претендовал на мессианство. Потому что именно в этих событиях было явлено мессианское достоинство Спасителя. И многое из того, что он говорил и делал, точно соответствовало тому, что должен был говорить и делать Мессия на основании ветхозаветных пророчеств. Значит, наилучшим выводом может быть следующий. Господь не использовал слово «мессия» применительно к себе, потому что знал, что для его слушателей это означает земного царя и установление нового политического порядка. Спаситель не имел намерений быть таким мессией. От этой мысли он совершенно определенно отказался в момент искушений, поэтому он облег свое служение в такую форму, которая скрывала его мессианство от тех, кто не мог понять его подлинную сущность, и открывала тем, кто мог ее вместить. Третий титул Спасителя – Сын Божий. Вот с самого начала христианская вера включала в себя утверждение, что Христос есть Сын Божий. Правда, в древности такой титул, как «Сын Божий», был явлением достаточно распространенным. Греки и римляне обычно сынами Божиими именовали каких-то героических личностей. Вот, кстати, мы имеем похожий эпизод в евангельской истории, вот такого языческого представления о Сыне Бога, когда это было применено ко Христу. Вот римский центурион, который во время распятия Спасителя стоял у креста, сказал: «Воистину он был Сын Божий». Ну, конечно, это совсем не означает, что своим высказыванием этот римский воин исповедовал веру во Христа как в Бога, как вот исповедуем мы, как во второе лицо Святой Троицы. Такое понимание это пришло к нему, наверное, позднее. Нет, он просто на языке своей культуры, своих представлений выразил то, что этот распятый Иисус из Назарета был великим человеком, какой-то неординарной личностью. А таких вот необычных, неординарных личностей они называли сынами Бога. В иудаизме мы также встречаем это понятие, этот титул «Сын Божий». В Ветхом Завете так иногда называли израильский народ. Например, в книге пророка Исаии: «Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего». То есть Сын Божий – это и есть израильский народ, которого Господь возлюбил и освободил из египетского плена. Также сынами Божиими часто именовались израильские цари, особенно потомки Давида, и об этом есть свидетельство во многих псалмах. Поэтому иудеи стали рассматривать эти места как говорящие о грядущем Мессии. Но в Евангелии титул «Сын Божий» имеет совершенно иное значение, не имеющее ничего общего ни с языческими, ни с ветхозаветными представлениями о сынах Божиих. Христос говорит о себе как о Сыне Божием, дабы показать свои особые, уникальные отношения с Богом, свою неразрывную связь с Ним. Эту связь Христос осознавал даже в возрасте 12 лет, когда называл Иерусалимский храм «домом моего отца». А в притче о злых работниках винограда он показал, что сам он был тем сыном, которого хозяин, то есть отец, Бог, послал привести дела в порядок. То, что скрыто содержится в подобных рассказах, иногда открыто высказывалось Христом. Ну, возьмем, к примеру, такое утверждение. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Ну, совершенно очевидно, что здесь Христос говорит о какой-то очень тесной и непонятной для нас своей связи и близости к Богу. Так что же понимал Христос под выражением «Сын Божий»? Важно помнить, что, называя Бога Отцом, и говоря о себе как о Сыне, Христос использует образный язык для описания того, что в принципе неописуемо и человеческим разумом не может быть понятно. Спаситель в своих проповедях часто прибегал к использованию аналогий, сравнений, метафор, к тому, что в современной литературе называется образный язык. Христос брал в качестве примера человеческие отношения отца с сыном для того, чтобы показать, что его отношения с Богом подобны им, конечно, не такие же, но подобны, похожи на них. Ну а какой пример вот из нашей жизни и взаимоотношений между людьми может быть, с одной стороны, всем понятен, а с другой стороны, ну, наиболее соответствовать реальности внутри божественной жизни? Ведь родители и дети – это самые близкие люди. Родители и дети обладают одной и той же человеческой природой. Родители – люди, и дети – люди. И когда Христос называет своего Отца Богом, Он тем самым по аналогии указывает, во-первых, на свое божественное достоинство, потому что Он Сын Божий, а значит, как и Отец, обладает божественной природой. А во-вторых, ведь родители и детей связывают чувство любви, к тому же любви настоящей, жертвенной, когда родители способны пожертвовать собой ради детей, дети способны пожертвовать собой ради родителей. И вот Христос приводит пример из реальных взаимоотношений между людьми, которые для всех нас понятны, но в то же время являются чем-то похожим на взаимоотношения между лицами Святой Троицы. Христос говорит о самом близком и самом любящем и жертвенном, что есть в нашем несовершенном мире. Это отношения родителей и детей. Но это, конечно, является мутным отблеском того, что происходит в мире божественном. Разумеется, не следует предполагать, что все аспекты наших взаимоотношений с родителями точно соответствуют отношениям Христа с Богом Отцом. Ну, хотя бы потому, что у нас эти отношения не всегда складываются благополучно. Но, тем не менее, как бы благополучно ни складывались отношения в семье, какими бы любящими, близкими и похожими друг на друга не были отец и сын, ведь никто никогда не может повторить за отцом «я и отец одно». «Я в отце и отец во мне». «Видевший меня, видел и отца моего». Все это учение Христа, особенно в Евангелии от Иоанна, ясно дает понять, что эти отношения между отцом и сыном были уникальными и существовали задолго до того, как Христос родился в Вифлееме. Христос был в начале Богом, в начале было Слово. Значит, эти отношения были всегда, еще и до творения мира. Итак, когда мы говорим о Христе как о Сыне Божьем, то это значит, что благодаря Христу мы можем понять, каков Бог. Как он сам говорил, «видевший меня, видел Отца». Все мы имеем представление о Боге согласно нашим предубеждениям или предрассудкам. Но поскольку Христос – Сын Божий, то мы можем наши фантазии заменить тем, кем действительно является Бог. Вот почему для нас так важно обращаться к тому, что Христос сделал и говорил. Ибо в Его жизни мы видим и мы слышим истинного Бога. И четвертый титул, который мы встречаем в Евангелии, это Господь. Хотя термин «Господь» в приложении ко Христу не часто встречается в Евангелии. И вообще в большинстве случаев это не более чем вежливая форма обращения, означающая «господин». А в остальных писаниях Нового Завета термин «Господь» превратился в обычный титул Христа, выражение «Господь Иисус Христос», либо просто «Господь». А вот все это заставляет считать, что титул «Господь» применительно ко Христу появился после воскресения и почти или вовсе не употреблялся в одни его служения. Вообще словосочетание «Господь Иисус Христос» являлось одним из самых первых, из самых древнейших символов веры. Вот самое первое исповедание звучало так. «Иисус Христос», ну, по-арамейски «Ишуа Машиах». Это первый символ веры, который возник еще в Иерусалиме. И в нем содержалась вера в то, что Иисус из Назарета был обетованный Богом и столетиями ожидаемый иудеями Мессия. Мессия по-гречески «Христос» значит «помазанник». Но помазание – это иудейский обычай, когда человек призывался на какое-то общественное служение, то его мазали маслом. Но цари вот на такое служение призывались, пророки, судьи израильские. Но это для иудеев, понятно. А для греков-то Иисус – Христос. Христос – помазанник. Ну, Иисус – какое-то такое восточное имя, а Христос – помазанный. Иисус помазанный или намазанный. Это совершенно непонятно, чем он намазанный, для чего намазанный. То есть имя это все воспринималось как нелепое прозвище. Поэтому стали добавлять «Иисус Христос – Господь», что было понятно не только иудеям, но и язычникам. Господь – Кириус. В языческом мире тоже Кириус, господин – это обращение одного человека к другому. Но в религиозном смысле «Господь» по-латински – «доминус» применялся только к богам, например, там, к Зевсу или к императору, поскольку императора обожествляли. И вот когда утверждалось, что Иисус Христос Господь, то это означало, что Он Бог. Для иудеев эта формула тоже стала понятна, потому что что означает Господь, Кириус в Ветхом Завете, в греческом Ветхом Завете, в Септуагинте, все знали, это был заменитель имени Божия. Вот я уже говорил о том, что имя Божие было открыто Моисею при купе Неаполимы. И звучало оно так «Эхье, Эшер, Эхье». Это имя Божие, сказанное самим Богом. Больше нигде это имя не встречается, только вот в одном месте. Это книга Исход, 3 глава, 14 стих. А в III веке до Рождества Христова был предпринят перевод Библии с еврейского на греческий язык, о чем мы с вами тоже уже говорили. Для евреев этот день стал великим праздником, потому что их Слово Божие стало доступно всему миру. Вообще, вот судьба этого праздника достаточно интересная и стоит того, чтобы о ней рассказать. К тому же это имеет отношение к нашей теме. Когда в 70-м году был разрушен Иерусалим и храм, евреи были рассеяны, то у них, естественно, возник вопрос, а вот за что им такие мучения? За что им такое наказание? И вопрос этот возник на Ямнийском иудейском соборе, на котором решалась масса важнейших проблем, и среди них вот этот вопрос, а за что? За что они страдают? И тогда встал один из мудрецов-раввинов и сказал, ну, как за что? Вот откройте-ка ваши Библии. Все открыли свои свитки. К тому времени в синагогах почти повсеместно Библия читалась по-гречески. Он говорит дальше, найдите великое откровение, данное вам от Бога. Что это за великое откровение? Это имя Божие, которое было открыто Моисею. Все открыли, посмотрели, и оказалось, что имени Божие в греческой Библии-то и нет. Как ни стало его имени впоследствии ни в латинской, ни в славянской, ни в русской, ни в какой другой Библии. Имени Божие, вот того, как оно было дано Моисею, нет. Раввин продолжал. Вот за то, что вы истребили имя Божие, да еще и гордитесь этим, и празднуете этот отвратительный перевод. Вот за это Бог вас и наказал. И вот с тех пор, начиная со II века, день перевода Библии, который до этого был великим праздником, стал днем траура и всенародного покаяния. И так продолжалось до XVI века, когда в Европе евреям запретили отмечать этот день как день покаяния, ну, потому что греческая Библия считалась уже давно христианской, церковной. Ну, многие, наверное, знают эту историю. Это когда в Испании к власти пришла королева Изабелла, стала она преследовать иудеев, мусульман. Иудеи были вынуждены переселяться в Центральную, Восточную Европу, в Польшу, в Литву, в другие страны. Но им было поставлено три условия. Первое – убрать анафему христианам из утренней молитвы. Это анафеманствование и даже проклятие назарянам, то есть христианам, было как раз принято во II веке на Ямнийском соборе. Затем евреи должны были сменить свои непонятные эти еврейские имена и фамилии на европейские, вот откуда у нас появились там Голденберги, Бранштейны и прочие еврейские фамилии. И последнее условие – это перестать оплакивать день перевода Библии на греческий язык. Так вот, а почему же исчезло имя Божие из греческого перевода? А вот почему. Когда мы читаем греческую Библию и доходим до этого места, книги Исход, 3 глава, 14 стих, то вот александрийские переводчики попытались перевести вот это вот имя Божие – «Эхье, Эшер, Эхье». Но ведь, вы понимаете, перевод – дело очень сложное. Я не буду вдаваться в подробности, но они перевели его несколько философично. Они перевели его так, вот по-русски. «Я есть сущий». По-славянски «аз есмь сый». А сущий – это философское понятие, очень распространенное в то время среди греков. Есть вещи, которые бывают. То есть сегодня они есть, а завтра их нет. А есть сущее, то есть то, что всегда было, всегда есть и будет. Слово «сущий» означает «вечный» или «вечно бывающий». Сущим называли только вечные божественные идеи, ну, там, например, у Платона. Или сущими называли богов. Например, к богу Зевсу обращались так: «Ты был, ты есть, ты будешь, ты сущий». И вот именно это чисто философское понятие о вечности Бога было вложено в греческий перевод, но его не было в еврейском тексте, там речь шла совершенно о другом. Значит, имя Божие встречается в Библии только один раз. Книга Исход, 3 глава, 14 стих. Это когда Бог говорит сам о себе. «Эхье, эшер, эхье». Помните, мы с вами говорили, «Я есть такой, какой я есть». А дальше уже Бог себя нигде не называет по имени, а только люди называют Бога. И там уже стоит не «эхье, эшер, эхье», а всего лишь одно слово, которое филологи определили, что оно произносится как «Яхве». Это так называемая священная тетраграмма, то есть четыре буквы. Вот это и есть священное имя Божие, которое звучит только тогда, когда мы говорим о Боге. Когда Бог сам произносит свое имя, один раз он произнес, он говорит «Эхье, эшер, эхье», а вот когда люди произносили его имя, то говорили «Яхве». Точнее, не люди произносили, а только один раз в году, в праздник Йом-Кипур, первосвященник имел произносить вот это имя Божие во святая святых Иерусалимского храма. И вот переводчики, греческие переводчики, стояли перед очень серьезной задачей. Как перевести на греческий язык священную тетраграмму? А вот что делают еврейские раввины или чтецы, когда они видят имя Божие в тексте? А ведь имя Божие в Ветхом Завете там на каждой строчке. А они произносят имя, заменяющее имя Божие. Вместо Яхве, вместо вот этой священной тетраграммы, надо благоговейно произнести другое слово. Другое имя-заменитель. И вместо «Яхве» произносили «Адонаи», что означает «наш господин», по-славянски «Господь». Значит, переводчики, когда переводили на греческий, переводили не само имя Божие, а имя-заменитель «Адонаи», который по-гречески звучит как «Кириос». Вот везде, где в Ветхом Завете встречается Господь, то за ним всегда стоит непроизносимое имя Божие. Поэтому раввина говорил на соборе, что в Библии нет имени Божия, а везде стоит Кириус. Вот за это он сказал, что Бог вас и наказал. Ну, это история. А для нас Господь означает Бог. Мы так и говорим. Господь Бог или Господь наш Иисус Христос. Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. До свидания.